Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие претензии МАГАТЭ не снимает иранская сделка с Турцией? Секретная директива. Дополнительные функции для сил специального назначения США на Ближнем Востоке. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Башкортостане. И как относятся россияне к идее свободной продажи оружия. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обрушился с угрозами в адрес остального мира. Первым в списке был, конечно, президент США Барак Обама.
Господин Обама должен знать, что предложенная нами сделка – это величайший для него шанс показать, что он хочет внести перемены, что он хочет уважать права народов.
Впрочем, на этот раз досталось и России.
Мы не должны видеть, особенно в чувствительные времена, что наш сосед поддерживает тех, кто против нас, тех, кто в течение 30 лет выказывал по отношению к нам враждебность. Это неприемлемо для иранского народа. Я надеюсь, что они обратят на это внимание и внесут коррективы.
Вообще, вопрос об иранской ядерной программе и характер претензий к ней со стороны Международного агентства по атомной энергии настолько тонки в технических деталях, что если их не знать, то всем этим можно очень легко спекулировать. Именно поэтому я позвонила ученому, физику-ядерщику в Стокгольмском международном институте исследования мира Виталию Федченко. Давайте вернемся к началу, то есть к предложенной в прошлом октябре России сделке. Иран вывозит 1200 килограммов своего низкообогащенного урана, а Россия совместно с Францией предоставляет ему готовое топливо. Что было ценным в той сделке с точки зрения ограничения возможности Ирана создать ядерное оружие?
Для того, чтобы обогатить материал, то есть природный уран, с природного уровня обогащения до уровня обогащения, подходящего для изготовления оружия, там, скажем, 70-90% 235-го урана, нужно затратить некоторую работу. Причем количество этой работы, которое измеряется в единицах разделительной работы, есть такая единица измерения, не ровное. То есть для того, чтобы обогатить, скажем, с природного урана там 0,7% до, скажем, 20%, нужно затратить работы больше, чем, скажем, от 20% до 90%. Поэтому если вдруг Иран, скажем, накапливает большой запас урана 19% обогащения, ну, условно говоря, сейчас, то дальше уже гораздо легче при желании этот материал обогатить до какого-то оружейного качества. Если же речь идет о том, что этот уран обогащенный вывезен из Ирана, а на место ему введено вот это вот топливо, то какое-то количество нераспространенческих озабоченностей оно снимается, потому что если уран, он находится в виде топлива, особенно уже в реакторе, то его гораздо легче контролировать, и МАГАТЭ это все достаточно легко может видеть.
В результате идея этой сделки не сложилась, потому что Россия параллельно с этой сделкой, предлагая ее, требовала, чтобы Иран при этом прекратил процесс обогащения до 20%. При нынешней сделке с Турцией Иран не прекращает процесс обогащения до 20%, а просто вывозит часть урана в Турцию на хранение до тех пор, пока, вероятно, Франция не поставит топливо. А это топливо, оно уже в окончательной форме, его потом, условно скажем, Иран выгонит инспекторов МАГАТЭ и решит превратить это топливо в оружейного характера уран. Он может это сделать или процесс обогащения на этом уровне топлива завершен?
В теории такое возможно, но это будет делать сложнее по той причине, что этот уран нужно будет из топлива вынуть, нужно будет его переработать в форму, пригодную опять для дальнейшего обогащения, то есть уран-фтор-6, гексафторид урана, и обогатить и так далее. И все вот эти вот операции технические, технологические, они занимают некоторое время. И, соответственно, как только что-то подобное начнет случаться, естественно, МАГАТЭ об этом будет сразу же знать. И у МАГАТЭ, и у мирового сообщества будет гораздо больше времени на это все отреагировать. Кроме того, после того, как топливо выбывает в реакторе, пусть даже в таком, все равно оно будет облученное топливо, то есть с ним еще там дополнительные технические сложности появятся в смысле обращения с ним, радиоактивность его и так далее. Поэтому абсолютной гарантии того, что конкретный уран в конкретном топливе никогда больше в жизни не может использоваться по техническим причинам в чем-нибудь оружейном, такого, конечно, никто не сможет дать, такой гарантии, но это будет гораздо сложнее и гораздо дольше сделать, чем просто взять, скажем, уран аналогичного обогащения, который где-то хранится.
А вот для чего Иран производит такое количество урана, обогащенного до 20%? Он может потом его как-то превратить в топливо самостоятельно?
В теории, да, в теории, если они разработают соответствующие технологии, наверное, они что-то такое смогут сделать, но это отдельная, очень серьезная деятельность, которую очень непросто организовать.
А есть вообще такие в мире аналоги, когда страна обогащала уран до 20%, а потом передавала его куда-то для того, чтобы из него сделали топливо, или дешевле просто купить это топливо на рынке?
Ну, скажем так, из самых общих соображений, далеко не все страны имеют полный ядерный топливный цикл на своей территории, предприятие всего ядерного топливного цикла на своей территории. Соответственно, так или иначе, большинство стран должно рассчитывать на мировой рынок и на иностранных поставщиков в деле развития своего ядерного топливного цикла. Ну вот, скажем, в Швеции есть завод по производству ядерного топлива. Есть какие-то реакторы. Но сырье для этого завода им нужно откуда-то импортировать. И, соответственно, какие-то продукты, этого, ядерное топливо конкретно, опять-таки экспортировать. Поэтому, в принципе, вот та схема, о которой вы сказали, наверное, она не невозможна.
Напомню, мы беседуем с физиком-ядерщиком, сотрудником Стокгольмского международного института исследования мира Виталием Федченко. На уровне политологов иранская ядерная программа обычно увязывается с иранской программой создания баллистических ракет, и это, конечно, вызывает особое беспокойство. И я понимаю, что кроме общих фраз о том, что у МАГАТЭ есть вопросы по поводу иранской ядерной программы, не специалист в области физики, сказать вряд ли что сможет. Насколько с точки зрения физика серьезны претензии МАГАТЭ?
МАГАТЭ публикует свои доклады по своей деятельности по гарантиям в Иране. И там достаточно четко написано, что у МАГАТЭ по-прежнему есть неснятые вопросы к Ирану. Там можно долго обсуждать, насколько эти вопросы серьезны, но, на мой взгляд, они достаточно серьезны, тем более, что у МАГАТЭ есть уже достаточно долгая история взаимоотношений с Ираном, и за вот эти годы проверок там действительно были вопросы к Ирану, которые вызывали совершенно четкую озабоченность. И пока этот вопрос с МАГАТЭ Ираном не решен. Я имею в виду, что МАГАТЭ не выдало заключение своего по Ирану в том, что касается, например, обнаружения незаявленной деятельности.
Господин Федченко, давайте говорить подробнее. Вот были найдены, причем случайно, бочки с тяжелой водой. Почему это плохо?
Ну вот смотрите, есть доклад МАГАТЭ, который был опубликован в феврале, по поводу выполнения гарантий в Иране. В этом докладе есть одна страничка, посвященная вот тому, что вы спрашивали по поводу тяжелой воды. Там говорится о том, что еще в 2006 году Совет Безопасности ООН в своей резолюции 1737 обязал Иран прекратить некоторые работы, включая работу над производством тяжелой воды. Тяжелая вода – это вода, у которой вместо, ну как, формулу воды все знают из школы, это H2O, то есть два атома водорода, один атом кислорода. В тяжелой воде вот этот водород, который в нормальной воде существует, он заменен на другой изотоп водорода, который называется дейтерий. Соответственно, с точки зрения реакторной физики, эта вода имеет другие свойства. Далее. Вот Совет Безопасности постановил, что Иран должен прекратить производство тяжелой воды и вообще проекты, связанные с тяжелой водой. И также в той же резолюции Совет Безопасности решил, что Иран должен предоставить доступ, который МАГАТЭ может затребовать, для того, чтобы проверить полностью всю программу Ирана по производству тяжелой воды. МАГАТЭ попыталась это сделать в 2009 году, получить доступ и понять, каковы особенности программы Ирана по получению тяжелой воды. Но, к сожалению, этот доступ был предоставлен не в полном объеме. В частности, Иран отказался разрешить МАГАТЭ взять пробы тяжелой воды из имеющихся бочек, а также отказался предоставить доступ инспекторов МАГАТЭ на завод по производству тяжелой воды. Поэтому МАГАТЭ могло только изучать фотографии, сделанные со спутников этого завода. Судя по фотографиям со спутников, которые там тоже имеют свою дату, выяснилось, что этот завод вроде бы как работает. И вот на 15 февраля этого года МАГАТЭ по-прежнему не имело полного доступа, который они хотели бы получить. Ни к заводу, ни к этим бочкам, из которых они хотели отобрать пробы.
А для чего тяжелая вода нужна?
Используя тяжелую воду, можно построить реактор, который может производить плутоний. Тяжелая вода может играть роль замедлителя в реакторе.
А у Ирана была когда-нибудь плутониевая программа?
Речь идет о том, что есть реактор в Араке, который использует тяжелую воду в качестве замедлителя. И, в принципе, на этом реакторе, в теории, можно, наверное, наработать плутоний для каких-то целей, включая, возможно, и военные при желании. И проверка тяжелой воды здесь нужна для того, чтобы понять, как она используется и используется ли она в чем-то оружейном или нет.
Какие еще из таких вопросов МАГАТЭ вселяют тревогу экспертам?
Существует достаточно много мелких моментов, которые МАГАТЭ сложно прояснить полностью без более широкого сотрудничества со стороны Ирана. И эти вопросы, в частности, даже включают то, что в официальных документах МАГАТЭ называется «possible military dimensions», то есть возможные военные применения технологий. Если последний доклад смотреть, МАГАТЭ конкретно говорит, что среди иранских работ, которые МАГАТЭ хотела бы в дальнейшем обсуждать с Ираном, находятся такие вещи, как изучение высокоточных детонаторов, которые могут быть использованы одновременно с высокой степенью синхронизации, исследования, которые проводились в Иране по поводу взрывчатых веществ, также что-то, что, возможно, является фактически ракетной боеголовкой. Также там есть вопросы к проекту по конверсии диоксида урана в тетрафторид урана, так называемый проект «Зеленая соль».
А что такое «Зеленая соль»?
Ну, давайте так. Вот если, скажем, у нас есть в какой-то форме уран, например, вот мы его добыли из руды. То есть взяли вот руду где-то добыли, переработали ее как-то, получили концентрат урановой руды. Это уран в этом концентрате может содержаться совершенно в разных формах. Ну, там, например, уран-3О8. Плюс куча всяких примесей. Дальше мы, например, хотим из этого сделать топливо. Для этого нам нужно взять этот концентрат, очистить его от примесей, причем очень хорошо, это серьезное большое производство, и переработать в форму, которая бы нам была нужна для обогащения этого урана. То есть из уран-3О8 мы хотим сделать уран-фтор-6, то есть гексафторид урана. Мы хотим это сделать, потому что гексафторид урана используется в обогащении, в центрифугах, например, он там крутится в виде газа. Но чтобы из уран-3О8 получить уран-фтор-6, часто как промежуточный продукт получается вот эта вот зеленая соль, уран-фтор-4. В принципе, само по себе вот этом тетрафториде урана, уран-фтор-4, ничего такого нет. Ну, вполне себе один из продуктов, который вот у нас в ядерном топливном цикле получается. Однако, как только мы получили этот уран-фтор-4, мы также можем себе позволить вместо дальнейшего его превращения в уран-фтор-6, как обычно это нужно для обогащения и там изготовления топлива, мы можем сделать другую с ним операцию, из чего получится уже металлический уран. А металлический уран, например, может быть использован для изготовления топливных элементов для реактора, для наработки в этих топливных элементах уже плутония. Ну, например, для каких-нибудь военных целей. Причем плутоний такого вполне военного качества.
Спасибо. Мы беседовали с физиком-ядерщиком в Стокгольмском международном институте исследований мира Виталием Федченко.